Геополитбюро продолжает свою работу. В студии политолог Руслан Сафаров. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы знаете, я когда готовился к сегодняшнему выпуску, я так придумал новое слово. Добропамятные. Мы тут на канале «Добропамятные». У нас наш сегодняшний гость был у нас в гостях перед Новым годом, и он как-то так сообщил, ну давайте вот я к вам приду, поговорим немножко о будущем Америки, о Трампе. Это был еще вот конец декабря. Мы люди, в принципе, добрые, память у нас неплохая. Так что мы вот добропамятные, мы пригласили нашего сегодняшнего гостя к нам сюда снова на Геополитбюро. Сейчас будем его мучить расспросами о том, что такое Дональд Трамп, и еще о многом другом. С большим удовольствием представляю с нами сегодня заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман. Глубоко уважаемый Михаил Самойлович, приветствую.
Здравствуйте, очень рад быть у вас вновь. И это хорошее слово «добропамятные». Но мы действительно сдержали свое слово, потому что так мы договорились. Хотя, честно говоря, вот не будем скрывать от наших зрителей, что когда мы с вами говорили о том, что вот о сегодняшней встрече, нам пришлось несколько раз созваниваться. И не потому, что так сложно было совместить график, хотя это тоже непросто, как потому, что мы все время пытались с вами договориться, о чем же говорить в нынешней, так сказать, мягко говоря, слишком турбулентной ситуации, которую мы наблюдаем в мире, и именно в значительной степени связано как раз вот с тем героем, о котором мы собирались с вами говорить, а именно с американским президентом Дональдом Трампом.
Михаил Славович, у нас вот за время с 20 января появилась на программе традиция, мы традиционно вот сообщаем, дорогие зрители, у нас сегодня 16 апреля, потому что фактически мы завтра можем с вами проснуться, и будет совершенно новая повестка, предложенная этим человеком. Угу. За последние пару месяцев люди, связанные с медиа, не мне вам это все рассказывать, вы это наверняка это чувствуете. Это какая-то особенность конкретного человека, или, на ваш взгляд, это все-таки часть той истории, которая, той американской истории, которая сегодня развивается? Вот эти вот действия, которые он предпринимает, кажутся импульсивные. Кто-то говорит, это продуманный план. Как на ваш взгляд, это просто особенность самого человека или...
Вы знаете, я же зря сказал о том, что мы долго договариваемся о нашей встрече. Потому что сегодня, наверное, нет такого средства массовой информации в мире, нет таких журналистов в мире, которые занимаются международной проблематикой, которые бы не обсуждали тему, связанную с Дональдом Трампом. Как в таких случаях говорят, на Руси только ленивый этим не занимался. Но поскольку мы вами не ленивые, то мы тоже включились в эту, так сказать, дискуссию. Хотя, откровенно говоря, вот просто по-человечески, лично мне, эта дискуссия, она несколько, как сказать, антипатична. Не очень, она, мне кажется, даже интересной, потому что она построена вся на домыслах, догадках, предположениях, каких-то эмоциональных реакциях, каких-то реактивных таком, решениях, которые происходят. Это не очень, как сказать, мне по духу, потому что в этом, мне кажется, очень много наносного, напускного, пиаровского, и прочее, сказать, можно перечислять разные термины, говорящие о том, что это вот, такая, вот такой персонаж, который стал главой самого сильного, самого влиятельного государства в мире, он, кстати, таким был всегда, это не то, что вот он вот сейчас таким стал. Но вот именно в этот период, когда ему уже 78 лет, и он уже человек почтенного возраста, это не то, что было в 16 году, все-таки почти 10 лет прошло, он сейчас в своем, то, что называется, он предиктивен, в своей непредсказуемости, в своих этих ежедневных вбросах, самых разных тем, которые становятся сразу главной повесткой дня, экономика ли это касается, политика ли это касается, ну, географический диапазон от Гренландии до Украины, от Канады до Китая. Понимаете, это все как-то кажется какой-то, знаете, какой-то странной игрой. И, может быть, это было бы, можно было бы назвать игрой, если бы за этим не стояли судьбы, как минимум, чисто, скажем так, в экономическом плане, а в какой-то части и просто, ну, просто в прямом смысле судьбы миллионов людей. И вот здесь возникает именно то, о чем меня спросили. А что же это заявление Трамп? И вы знаете, как мне кажется, вот мир и, прежде всего, американцы гадают, это Трамп и трампизм как явление, как, как сказать, новое политическое развитие для Америки. Или это Трамп и только Трамп, а значит, надо переждать оставшиеся 3 года и 10 месяцев и так или иначе с теми или иными издержками все вернется на круги своя. У меня такое впечатление, что об этом сейчас думает практически любой американец. Неважно, республиканец или демократ, трампист или антитрампист. Да, у него вице-президент Венс, который декларирует, так сказать, полную преданность своему шефу и такой, так сказать, как трампист следующего поколения. Но станет ли он преемником в реальном плане, преемником Трампа в Белом доме, это, так сказать, большой вопрос, большой срок, 3,5 года с лишним. Поэтому мне пока все это кажется, ну, очевидно, совершенно новым, невиданным для Америки, для мира политическим явлением, но при этом вот лично нет у меня убеждения, скажем так, что трампизм навсегда, поскольку Трамп, все-таки, я думаю, не только не навсегда, а только лишь на эти предстоящие 3 года 10 месяцев, я не верю ни в малейшей степени во все разговоры о том, что он может еще на срок пойти, еще там. Это, я в это не верю категорически. И дай бог нам здоровья, если через 3 года 10 месяцев вновь встретиться и подтвердить этот прогноз. Я, там просто, кто захочет в этом, ну, сказать, убедиться, почитает пусть сказать, американский закон, американскую конституцию. Там не просто это конституционно невозможно, там еще надо набрать, там, чтобы поменять этот конституционный закон, надо этот раздел конституции, надо там что 3/4 штатов, чтобы проголосовало там законодательство. Ну, это просто, ну, за гранью реальности. И мне кажется, у Трампа, ну, и нет такой, как бы сказать, сверхубедительного преимущества сегодня над остальной Америкой. Ну, вот смотрите, вот я ехал к вам, вот только что у нас на ленте родного агентства вышли последние рейтинги Трампа, вот буквально сегодня, но они опустились уже на уровень 42%, это значительно меньше, даже половины. Это очень показательно, то есть его рейтинги ползут вниз. Это раз. Второе, не надо забывать, что да, он убедительно победил, да, там, победил по выборщикам абсолютно, вопросов нет. Но если говорить по голосам американских избирателей, это 79,8% миллионов, 79,8% населения, миллионов голосов за него, и 78,4 миллиона людей за Камлу Харрис, ну, скажем так, против него. То есть его преимущество на выборах было всего-навсего менее чем 1,5%. Это не такое, то есть просто по американской традиции, по американскому закону, по американским правилам, по американской истории полномочия исполнительной власти находятся у него, а сейчас и законодательная власть у республиканцев, и в Сенате, и в Палате представителей. Поэтому складывается ощущение, что Трамп и трамписты рулят. Да, это так сегодня по факту. Но американское устройство таково, что вот если в ноябре будущего года, на так называемых промежуточных выборах, и в Нижнюю Палату, и в Сенат, там избирается половина, там, и так далее, и так далее. Республиканцы потеряют, и если они потеряют голоса в Сенате и в Палате представителей, и если в ноябре, в середине трамповского срока, к власти в Палате представителей, в Сенате, то есть в Конгресс США, придут демократы, то Трампу небо может показаться в обчинку. И ему совсем-совсем не так просто проводить будут свои те или иные, а подчас весьма экзотические решения, если американский парламент будет против него. Я хочу спросить вас разрешение на один вопрос. Я вот увижу у вас стакан с кофе.
Есть,
а да? У меня внизу бутылка минеральной воды. Я не буду ее рекламировать, ее название, но можно я буду ее пить тоже?
Надо, конечно, да? Конечно.
И пусть на меня не сердятся ваши уважаемые зрители, я буду пить, как в детстве, парюк из бутылки. Но это минеральная вода.
Да, у нас здесь ни алкоголя, ничего не бывает на наших эфирах. Я вот, Михаил Самович, о чем хотел вас еще спросить. Вы сейчас затронули просто важную действительно тему, вот этот трампизм, вообще группа Трампа внутри республиканской партии.
Это надо признать, трампизм – это явление, это не пустые слова, это не просто термин, это сегодняшней Америки. Я вам больше скажу, я в той нашей встрече вам говорил, и кто смотрел эту программу, помнит, я вам рассказывал, что в июле я был на съезде республиканской партии в городе Милуоки, штат Висконсин. Вот видел все это действие, когда Трампа избрали кандидатом. И вот я там понятие «трампизм» увидел в зале, в реакции зала, в поведении зала, в лозунгах зала, в лозунгах выступающих, а там идет бесконечное выступление его соратников, его, так сказать, людей его поддерживают в разных самых политических кругах и так далее. То есть, и вот эта публика, да, там было несколько тысяч человек, участников этого съезда республиканской партии, это, конечно, не просто поклонники конкретного человека, а это поклонники и сторонники определенной идеологии, имя которой трампизм.
Вот как раз об этом я и хотел поговорить поподробнее.
Как говорится, very welcome.
Немногие из нас бывали на подобного рода мероприятиях, и все видят внешнюю картинку.
Так.
Понятно, там все это обставлено, американцы умеют делать шоу здесь.
Блистательно.
Никто, я тут Америку не открываю.
Я вам честно скажу, прошу прощения, я был на трех, ну, в разные годы, съездах американских. Я был на съезде Демократической партии, во время, это было в Филадельфии, когда номинировали Хиллари Клинтон, я был на том съезде. Ну, по ТАССовской работе своей, ТАСС всегда присутствует на этих съездах, ТАССовская даже бригада, я бы сказал, несколько журналистов. Ну, сейчас было сложнее, сейчас нас было только двое на республиканском съезде. Но это, конечно, я всегда это рассказываю с удовольствием, в том плане, что я как когда-то в молодости комсомольский работник был организатором кучи всяких больших мероприятий, там, фестивалей, каких-то съездов. То есть я знаю мясо этой работы. И это, конечно, блистательная организация. И это, понимаете, у нас почему-то слово «шоу» всегда использую с такой негативной коннотацией. Ну, шоу. Я не согласен с такой постановкой вопроса. Я считаю, что и политическое действие должно быть точно организовано, привлекательно, визуально. И это касалось и в Советском Союзе, и, кстати, и у нас. Понимаете? Поэтому я не хочу, чтобы слово «шоу» звучало здесь с негативной коннотацией. Это действительно блистательно организованное шоу, впечатляющее и людей в зале, и заводящее их, и в то же время производящее впечатление на миллионы и миллионы зрителей. Это, знаете, непростая работа. Там есть масса возможностей для самого разного креатива, самого разного. Понимаете, и это, сказать, там видно, как много умных людей стояли за кулисами этого шоу, чтобы произвести впечатление и на делегатов съезда, участников съезда, и на зрителей, которые его смотрели по телевизору.
Вы сейчас вот читаете мои мысли. Мне как раз интересна вот эта часть закулисная.
Угу.
Насколько там ощущается, что вот это все спродюсировано, что это все как-то выстроено, и
а
что
это нормально. Понимаете, я вижу в этом греха. Ничего, как говорится, не может возникнуть из ничего. Да. И, как говорится, ну да, спродюсировано, да, есть сценаристы, да, есть продуманная последовательность выступлений, да, свет, да, звук, да, музыка. А что это плохого? Это наоборот. Конечно же, это результат работы талантливейших, высокооплачиваемых, сверхдорогих, что называется, сценаристов, продюсеров, режиссеров, монтажеров, там, светотехников, звукооператоров. Ну а как же? Это, так сказать, главное шоу у двух партий раз в 4 года, и уж будьте спокойны, они сделают все от них зависящее, чтобы лучшие силы привлечь и самых сильных, и самых креативных, и самых профессиональных людей. И это нормально.
Окей, американцы это принимают, и мы говорим, что это нормально. Я-то вот о чем хотел спросить. Вот когда вы были там, условно говоря, в том же Милуоке,
ну?
У вас складывалось ощущение, что, условно говоря, знаете, как мы все советские люди в едином порыве. Там было ощущение, что вот мы все в едином порыве, или просто мы, старые, например, республиканцы,
это
понимаем,
очень,
просто
очень,
сейчас вот очень, Трамп,
очень,
он популярен?
Очень точный вопрос. Вы знаете, я написал только свою записку по итогам. Ну, для ТАСС, естественно, по итогам она не полностью публиковалась, но она осталась как бы в ТАССовских архивах, потому что это нужно, потому что все же не опубликуешь. Но эту записку свою по итогам того съезда в Милуоке назвал «Съезд создания отца нации». То есть, это я мог долго об этом говорить, но было видно, что Трамп, ну, Трамп, конечно, вот для тех, кому он нравится, у него, конечно, понятное... невероятная по силе харизма. То есть, есть люди, которые эту харизму не воспринимают, как любую харизму. Как, например, есть одни актеры, которыми восторгаются миллионы зрителей, а есть, которых не воспринимают, говорят, а что ты в нем нашел? Но вот это... А ведь надо не забыть, что тогда вот на съезде Милуоке, это было вскоре после покушения на него, и он проходил все время с таким пластырем, на ухе. И это тоже было очень-очень показательно. Но это он не играл в это, действительно, все видели это, так сказать, в прямом эфире, кажется, покушение на него. А я не знаю, рассказал в тот раз вам или нет, мои коллеги, журналисты из Fox News, мои хорошие знакомые давние, у меня, ну, в нашем мире мы все друг друга знаем, там редко встречаемся, но знаем друг про друга. Они сумели каким-то непонятным, ну, технологическим образом, ну, есть такая сейчас техника, позволяет, вот какая-то камера снимала таким образом, что полет пули, который летел в Трампа, был в объективе этой камеры. То есть наш с вами глаз в обычном режиме на это не способен увидеть. Но есть технологии, которые... ну, какие-то невероятные доли микросекунд, эту съемку разложила, представляете, да, себе? И эта пуля просто была видна, как она летит, представляете? И было видно, что действительно, не знаю, слово «мгновение» — это еще длинное, то есть вот доля секунды, когда он чуть повернул голову, и пуля, так сказать, коснулась, по уху,
Чиркнул, но не стал.
Чиркнул, да. Вот это, то есть, поэтому, когда все разговоры о том, что это там постановка, это все, ну, чистая, так сказать, ложь и неправда. Вот, потому что эти съемки есть. То есть, не просто съемки, так сказать, а вот именно... этой пули, которая так нельзя, так сказать, не сымитировать, не сыграть.
Ну, в этот момент еще очень многие говорят о том, что после как раз этого покушения у человека появилось абсолютно мессианское ощущение,
да,
внутреннее.
Да, конечно. И он это говорил. Он это говорил, что меня уберег Всевышний, или вот для моей миссии. И, кстати сказать, уверяю вас, для очень большого количества людей, я не буду их исчислять в процентах, это просто невозможно и глупо, но не просто в это поверили, а сами к этому пришли, что вот этого человека Всевышний для нас спас. Да, да, конечно, есть какие-то. Особенно из тех, кто, так сказать, может быть, колебался, тут только нет, это все-таки вот, вот он создан для того, чтобы нас привести в лучшее, к лучшему будущему.
Михаил Самойлович, у нас, собственно, прошлый выпуск был, друзья, вот всем советую посмотреть. Там очень много вы рассказывали по поводу разных политических деятелей. У меня вот вопрос. Государственных деятелей. Вот это мессианство. Это не очень опасно?
Ну, смотрите, вот, понимаете, я, весь в том, что я, ну, скажем так, отношусь к себе с достаточным самоуважением. Я много лет работаю в своем агентстве. Я... первый заместитель генерального директора крупнейшего российского и одно из самых известных международных информационных агентств. И все же я не беру на себя, смелость, знаете, с такой безапелляционностью судить про команду президента Соединенных Штатов. Вот кого выбрал, того выбрал. Но с другой стороны, вот если посмотреть на некоторых персонажей, которых утвердил Конгресс, но при этом они настолько атипичны для классического американского истеблишмента, что просто диву даешься. Ну, взять министра обороны.
Пит Хэксон,
да. Да. Вот, вот, во что хотите, в какие хотите лекалы он вписывается, кроме как в невлекалы министра обороны в нашем традиционном понимании, что такое министр обороны Соединенных Штатов. Вот, например, Госсе Рубио, да, сенатор, стал госсекретарем. Он всегда был давно уже на политической арене, всегда испытывал интерес к международной политике. И то, что Трамп его назвал своим госсекретарем, меня это не удивило. Что
логично, да.
Да. И там есть еще целый ряд персонажей. Например, очень странный персонаж. Я с ним встречался, даже интервью с ним делал. Это Роберт Кеннеди-младший, министр здравоохранения. Ну, понимаете, там даже... ну, это, я опять не открою секрет, это все бывало в прессе, поскольку он известный в семье, так сказать, сын легендарного Роберта Кеннеди, министра юстиции, младшего брата президента, племянник Джона, Джона Кеннеди. Но, конечно, человек, ну, скажу самое аккуратное слово, своеобразный. Своеобразный. И опять-таки... воздержусь от комментариев, все-таки министр, как говорили в Советском Союзе, нарком здравоохранения такой великой страны, но он очень персонаж своеобразный. Я повторяю, я с ним встречался, беседовал. Правда, в интервью, вот, мы брали интервью в связи с Карибским кризисом. Он-то, конечно, был еще тогда там крохой, но все равно, так сказать, говорил про отца. Там. Я к чему говорю? Поэтому привлечение... Трампом Маска. Да, конечно, можно говорить о том, что американская, вашингтонская, прежде всего, бюрократическая машина погрязла от коррупции до бюрократизма. Все это правда. Даже, но то, с каким, так сказать, неистовым усердием Маск начал, так сказать, скальпелем орудовать по отрезанию просто тысяч людей, сказать, вот этих самых бюрократических разного рода институтов, опять-таки, с одной стороны, вот если поставить на позицию таких нейтральных наблюдателей, можно только приветствовать то, что вот он вот такой решительный. С другой стороны, там уже, ну, просто стонут от этого. И даже уже и Трамп, и Венс, вице-президент, говорят о том, что да-да, Маск надо возвращаться вскоре в частный бизнес. Он немножко тут переусердствовал. Уже такие были сигналы. Что из этого получится? Бог весть. Ну, вот такие все моменты, которые, так сказать, вызывают вопросы. А самое главное, что я думаю, что ответы на эти вопросы мы получим очень быстро. Это не то, что, знаете, пройдут поколения, и люди оценят роль Маска в американской истории. Нет, это все очень быстро будет понятно, сказать, как успешен он оказался в этом поручении, которое ему дал президент.
Вы сейчас, когда начали говорить о том, что пройдут поколения, мне вспомнился, по-моему, это был Джо Энлай, которого спросили, как вы оцениваете французскую революцию. Ну, пока рано делать выводы, вы знаете, прошло-то всего-то порядка 150 лет.
Я вот о чем... Но здесь я осмелюсь. осмелюсь поправить великого китайского премьера Чжун Лая, потому что, наверное, я соглашусь с ним по поводу Великой Французской революции, что рано, но мир сейчас другой, и результаты, особенно некоторые результаты деятельности американского президента господина Дональда Трампа, можно будет оценить гораздо быстрее. Тут не понадобится 200 лет. Потому что столь радикальные решения, которые он предпринял, они, конечно же, будут давать свои всходы быстрее. А, соответственно, и люди будут реагировать. Ну, например, вот вся эта тарифная война, все это. Вы понимаете, очень много экономистов, я не экономист, поэтому и даже не буду называть имена тех или иных, потому что есть разные мнения, но почти все говорят о том, что как минимум на какое-то время будет некая инфляция в Америке, там повысятся цены, а американцы, и это мы знаем с вами, и знают наши зрители уже много-много лет, они голосуют холодильником. Они голосуют холодильником, и если, так сказать, в Америке начнется повышение цен на самые нужные товары, прежде всего продуктовые, а это очень может быть, а если еще повысятся цены на товары другого обихода, там, на какую-то домашнюю электронику и так далее, то это сразу скажется на трамповском рейтинге, и люди скажут, мы не за то боролись. Но это надо ждать просто какое-то количество месяцев, и мы все это увидим с вами воочию.
Михаил Самуилович, я несколько раз уже пытался, я для наших зрителей раскрываю некоторые наши внутренние здесь переговоры, вывести еще одну тему, и вот мне кажется, сейчас есть вариант перехода к ней.
Давайте.
Михаил Самуилович, я просто для наших зрителей сообщу, в одном из московских университетов, вы сейчас об этом, может быть, расскажете, читает целый курс по информационным войнам. Я так понимаю, да? Или касаетесь?
Нет, это не курс. Это, понимаете, спасибо, что вы это вспомнили. Ну, я профессор МГИМО, сказать, свободное от мирной в жизни, от рабочей жизни время.
Сейчас хорошая была оговорка от мирной жизни, потому что студент это отдельно.
По Фрейду. Да. Ну, я и в других местах имею честь об этом говорить. Там, в Дипломатической академии, в частности. Но, понимаете, информационные войны, об этом очень много говорят. Этот термин, он постоянно существует, он постоянно присутствует в медийном поле. Но на самом-то деле это очень серьезная тема, на мой взгляд, потому что мое понимание таково, что информационные войны не исчезали никогда. И это не только результат холодной войны, это не только то, что происходит сегодня. Вот если взять там всю историю, допустим, 20 века, ну, не будем уходить в давние времена, потому что, по сути, письмо турецкому султану на известной картине, это тоже часть информационной войны. Понимаете? Письмо казаков. Но это тоже, по идее, особенно если его прочитать. Вот. Но на самом-то деле, вот если 20 век, то они иногда, сообразно политическому моменту, эта информационная война приобретает такой, я бы сказал, активный характер. Иногда она чуть-чуть затихает, но по сути, поскольку весь 20 век – это век противостояний, разных противостояний, то там всегда находилось место и очень заметно информационной войне.
У меня, собственно, первый вопрос, вот подступая к этой теме. Я вот через Трампа попытаюсь на него зайти. Я даже по своему вот небольшому каналу замечаю, у нас очень много Трампа, обложки там, все прочее. Если говорить об информационной повестке, как мне кажется, глобальной информационной повестке, он перехватил ее полностью.
Да.
На сегодняшний день, ну, слушайте, вот последнюю неделю, наверное, Си Цзиньпин как-то немножко так сумел пару выступлений.
Нет, тоже
и то
нет.
Это все
несопоставимых величинах.
Мне вот просто интересно, это, опять возвращаясь к началу нашего разговора, это просто вот часть этого шоумена, потому что когда был знаменитый вот этот разговор с Зеленским в Белом доме, да?
Смотрите, я сразу скажу, простите, нет Трампа без публичности. Понимаете, Трамп и публичность неразделимы. Трамп, вот в той каденции, я помню, я разговаривал с его пресс-секретарем, с его... людьми из его пресс-службы, тогда еще, они сходили с ума. От чего? Он вообще early bird, ранняя птичка, он просыпается рано, он ласточка. И вот в 5 утра он хватает банку Кока-Колы и начинает строчить в соцсетях. Но они-то, ребята, спят. Вот есть во времена Сталина. Все соратники товарища Сталина жили по его расписанию. И если товарищ Сталин не спал, а он практически не спал, то все не спали, и страна жила ночью, то, в Америке чуть по-другому, в том плане, что он проснулся рано, Бог ему в помощь. А все-то спят. А вот и просыпается там, в 8 утра, а их шеф уже столько настрочил, а им же надо комментировать, отвечать. И это их доводило до безумия. Я не шучу. Это вот,
нет, на самом деле, я работал в пресс-службе, я их понимаю.
Это, для нас с вами немножко будет забавно, но, представляете, у людей, которые должны вот за... А он, Бог на душу положил, то он это с утра и выдавал в своих всяких твиттерах и так далее, и так далее. Сейчас же то же самое. Но они уже приспособились. Они уже, ребята, там, видимо, какие-то дежурные посадили, понимаете?
Тертые калачи уже.
Да-да-да. Знают уже своего босса. Вот. Я это веду к тому, что информационное пространство Трампом заполняется полностью. Но это лично ему присущий такой феномен. Есть, например, в мире лидеры, которые совсем не по этому делу. Вы знаете, я сейчас просто неловко перезрителем, просто не вспомню фамилию, но это было вот в 21 веке. Вот сейчас, допустим, в Турции там выдающийся президент Эрдоган. Я вот сейчас был на Анталийском дипломатическом форуме, видел выступление. Он блестящий оратор, как оратор, причем такой, я бы сказал, площадной оратор, в том смысле слова, что для него чем больше аудитория, тем он себя увереннее чувствует. Но был в Турции президент, это было до Гюля. Это позапрошлый президент, а может даже позапрошлый. Я помню, что запрашивался к нему на интервью, и мне все вещали, так и ничего не вышло. А потом я пригласил посол Турции в Москве. Вот мы сидели с ним, пили чай. И он говорит, вы не обижайтесь на нашего президента. Вы знаете, он такой человек, он не любит прессу. Он вообще сам из юридических служб стал президентом. И он терпеть не может общение с прессой. То есть вот такая крайность. Тоже Турция великая страна, огромная страна. А Эрдоган... человек медийный и такой открытый. То есть, поэтому это очень все, как говорится, very personal. То есть это все очень личное. Вот Трамп, это он король публичности, король пиара. Причем, когда я говорю слово «король», я его говорю без кавычек. Он действительно выдающийся мастер пиара, просто выдающийся.
Михаил Александрович, у меня вот какой вопрос будет. Сейчас возникает новое такое обозначение. Очень многие говорят о том, что, коллеги, информационные войны – это как раз-таки период холодной войны. Это вот сейчас появляются когнитивные войны. Новое понятие вводят. Причем я пытался...
Но оно еще не вошло так в обиход всерьез.
Активно, да.
Да, оно пока больше такое, потому что это как бы еще... Мы как бы на подходе к этому явлению. Я соглашусь с вами, что оно уже есть, но оно не столь популярно, и его не столь часто используют.
Я слышал такое определение. Оно мне очень понравилось. Кто-то из политологов его дал. Информационные войны. Это, условно говоря, у вас там одна радиостанция, у меня другая радиостанция, мы в разных странах, и моя задача, и ваша задача перетащить на свою сторону людей из... вот с определенной стороны. То есть у меня отобрать аудиторию, у вас, так сказать, мне, у вашей аудитории и так далее. Когнитивные войны, как говорят, совершенно другая задача. Сделать так, чтобы у человека в голове просто был сумбур и хаос. Как вам кажется, сегодня, если оценивать современные медиа, учитывая то, как вот мы сейчас сидим на, в соцсетях, выходим там YouTube, Рутуб и так далее, много этих каналов, все прочее, можно говорить о том, что сегодня такой информационный поток на людей сваливается, что это уже не просто какая-то информационная война, мне нужно вас там в чем-то переубедить, там, аудиторию, а это уже некая форма, ну, разрушения в чем-то.
Вы знаете, вот это как раз в большей степени тема того, о чем я люблю говорить на всяких своего рода лекциях. Я вообще не считаю себя таким, знаете, завзятым лектором-профессором. Но мне это очень интересно для, так скажем так, сканирования аудитории. Вот, понимаете, мне очень интересно, вот я потом вас попрошу, а я уверен, что вы же следите за тем, как воспринимают ваши зрители, слушатели вот наши беседы. И вот вы потом выжимку из этой реакции мне расскажете. Интересно было, неинтересно, с чем они согласны, с чем не согласны.
Принимается.
В чем они посчитали меня, как вашего гостя, правым, а в чем неправым, был я им интересен, не было им интересен. Мне это, конечно, интересно. Хотя я к этому тоже отношусь достаточно спокойно, потому что, знаете, исходя из формулы, сколько людей, столько мнений, и, как говорится, не всех возможно удовлетворить. Но вот эта тема, что вы сейчас сказали, в чем, я считаю, здесь есть один очень принципиальный момент. Мы все время говорим о медиа, о современных технологиях, о, так сказать, использовании этого. И то есть мы все время говорим как бы про одну сторону этого процесса. Но есть вторая сторона. Сами люди. Наши зрители и слушатели. Все остальные люди. И я хочу подчеркнуть, и я хочу на этом настоять, и я хочу об этом громко говорить, что сегодня огромная ответственность лежит и на потребителях. Сегодня, вот помните знаменитая Юлия Зафучка, люди там, будьте бдительны и так далее. Понимаете, это не Юлия Зафучка, сейчас вспомню, кто это не Юлия Зафучка, это сказал, по-моему, Муса Джалил. Ну, неважно. Люди, то есть я сегодня за этим там, великими героями должен повторить, люди, будьте бдительны. Сегодня каждый человек должен кратно повысить свои внутренние фильтры. Если хотите, я это слово использую, свою ответственность за потребление информационного продукта. Прежде всего, чтобы не отравиться самому и не стать разносчиком этой информационной отравы. Это серьезнейшая тема, о которой надо говорить, говорить и говорить. Потому что мы, знаете, какие, как дети малые. Вот на нас так воздействуют эти нехорошие СМИ, эти подлые соцсети. Делают, понимаете? Человек должен быть всего... Ну, такое время, когда надо взрослеть людям в восприятии информационного воздействия. Да, это так. И, понимаете, в чем здесь особая, так сказать, мне кажется, вот важность, потому что информационный продукт может отравит сознание людей, дух людей. Вот я всем такой банальный детский пример, что там, когда годы моего детства, там меня послала там, бабушка, пойди купи колбасу и хлеб. И все, я шел, покупал колбасу и хлеб, и даже не заморачивался, какую колбасу, какой хлеб покупаю. Буквально через какое-то время, говорит, там, купи, там, не знаю, бородинский хлеб там, и любительскую колбасу, уже хотя бы с названием. Потом какое-то время хозяйки стали смотреть, а какой фабрике это колбаса. И отличали колбасу такую в фабрике, там, первого колбасного завода, там, или второго колбасного. А потом и сейчас приходят, начинают рассматривать ингредиенты, сколько там жиров, сколько там этого, сколько там этого. А есть ли там пальмового масла? Нет там пальмового масла. То есть люди стали всерьез относиться к тому, чтобы не заразиться, не отравить себя, точнее, низкокачественным продуктом, Как бы он красиво не выглядел, это тоже связано. Понимаете, какой, он не был красивую обертку, не был обернут этот продукт. Потому что люди не хотят отравиться. И сейчас все говорят, это надо биологические продукты. Честь и хвала. Там, хотя я слышал массу всяких дискуссий уважаемых профессоров, которые друг другу доказывали, что все это ерунда, что все это... Одни говорят, что биологические продукты не бывает, чисто биологические. Это, ладно, оставим это на их совесть. Итак, а вот продукт информационный, что бы это ни было, просто информация в новостях, или это какой-то большой комментарий, или это... Это очень серьезный продукт, который человек воспринимает своим мозгом, своим сознанием, своей душой. И он может быть так заражен, что понадобится гораздо больше сил, чем просто промывание желудка от испорченной колбасы, чтобы это из себя вытравить. И вот здесь это серьезная история. Это серьезная история. И каждый человек... И здесь вопрос каждому из нас. Здесь нет общего рецепта. Ну, я, например, говорю какие-то... Мне говорят, хорошо, вот вы вот рассуждаете, столько сейчас информационных источников, столько сейчас всяких всего-всего-всего. Как вот выбрать? Ну, я говорю, во-первых, простой, так сказать, самый путь. Я говорю, вот знаете, ну... Вы же не можете объять необъятно. И все колбасы не съешь, и все буханки хлеба не понадкусываешь. Следовательно, выберите, там, условно говоря, наиболее близких вам, так сказать, ну, так, 5, 6, 7 источников информации. Ну, телеканалов ли, там, не знаю, информационные источники, информационные агентства и так далее. И проверьте их в практической жизни какое-то время, насколько тот информационный поток, который вы от них получали, насколько он чист для вас, незамутнен и соответствует тому, что вы видите вокруг. И тогда доверьтесь им и на них опирайтесь. Вы знаете, сейчас все меньше и меньше помнят тот знаменитый фильм, который в то время чуть ли не каждый месяц его показывали, «17 мгновений весны». Фамилию Штирлица и Мюллера там в анекдотах гуляет, а фильм мало кто помнит. Тем не менее, вот тогда этот самый начальник гестапо Мюллер говорит такую фразу: «Верить никому нельзя, мне можно». Но, вы знаете, я сейчас часто перефразирую начальника гестапо, в данном случае примитивно к своему родному агентству. «Верить никому нельзя, ТАССу можно». И я это говорю, кстати, не в шутку, потому что главный принципиальный подход моего родного агентства ТАСС – не врать. Да, мы можем, так сказать, на каких-то вещах сделать больше акцент, на каких-то меньше, какой-то теме уделить больше внимания, какой-то меньше. В условиях там, специальной военной операции, естественно, у нас большую часть нашего инвестиционного потока занимает эти вопросы. Естественно, это не может быть по-другому, но все равно главное – не врать, вести нести, повторяю слово «правды». Я еще раз говорю, речь идет о том, не то, что там, там мы про кого-то процитировали, а вы с ним не согласны. Но это цитата, и за нее ответственность несет тот, кого мы цитируем. А вот то, что, как я говорю, то, что тассовские повара никогда не будут фейки готовить на тассовской кухне, это я вам гарантирую.
Я это подтверждаю, как ваш подписчик в Телеграм-канале. Нет, я подписан на канал, и мы в нашем Телеграм-канале «Геополивер» мы часто ссылаемся именно на ТАСС как базовую новость.
Это базовый, основополагающий, историко-обоснованный ТАССовский принцип. ТАССу вот 120 лет. Повторяю еще раз. Это не значит, что мы не ошибаемся. Это не значит, что у нас не бывает каких-то, так сказать, там, сбоев. Это жизнь. Но то, что мы не... распространяем дезинформацию, то, что мы, то, что называется, не гоним фейки, то, что мы не используем фальшивые источники, это гарантия.
Вы сейчас упомянули вот эту цитату из «17 мгновений весны».
Да.
Я иногда использую ее со своими студентами.
Да.
Более того, я иногда в процессе вот работы с ними, я даже могу где-то специально что-то сказать не так.
Так.
Я эту цитату...
А я не очень понял, что это специально сказать не так.
Я, условно говоря, о чем-то говорю, и вдруг меняю просто какой-то факт. Аккуратненько так. Ну, например, дату.
Да.
И я им проговариваю эту фразу следующим образом. Верить никому нельзя, ребята. Даже мне. Перепроверяйте все. Пожалуйста. Я стараюсь это делать, но у меня, собственно говоря, на это...
Прошу прощения, тут возникает вопрос, тут начинают подсказать, как перепроверить.
Вот.
Вы понимаете, это ведь, смотрите, я вот упомянул и осознанно свое родное агентство. Ведь у нас же простой принцип. Вот у нас идет беспрерывно ТАССовская лента, ЕНЛ, единая основная лента. Я ее называю ТАССовской священной коровой. У нас там десятки инвестиционных продуктов, это вот наша классическая священная корова. Так вот, два – это самое малое количество источников информации, которые должны независимо подтвердить нашу информацию. Мы никогда не передадим информацию из одного источника. Два – это минимум. А как счастье будет? А в наше время это надо еще все равно и дальше проверять. Потому что, понимаете, сейчас, что называется, любой человек с телефоном в кармане считает себя журналистом, и уж, так сказать, он идет, человек по улице, смотрит завод, а над заводом дымок. Он берет телефон, снимает и передает. На заводе имени товарища Сафарова
горит
пожар. И тут же, а ведь все же друг друга распространяют, все берут, да, вот там передал тот-то. Потом выясняют, что там, там немножко там горит внутри специальная солома, которую подожгли, чтобы ее там... Или, там, или другой проходит мимо какого-то банка, входит, оттуда выходят два милиционера с портфелями. Вот, выемка документов такого-то. Но ведь там же завод заводом, банк банков, но за этим стоят сотни людей, их акции, они могут в этот момент рухнуть. А вы же эти милиционеры просто проходили за зарплатой туда там, или там снимали деньги с банкомата. То есть вот здесь... Тут надо архи быть ответственными.
У меня, собственно, я почему еще момент затронул вот с молодежью. Это последний вопрос на сегодня уже. Как научить молодых людей? Потому что, условно говоря, когда я общаюсь с людьми, например, моего возраста, старше моего возраста, ну, слушай, я перепроверяю, я вот здесь посмотрю, я там посмотрю. А ты знаешь, вот эти вот, эта газета, она давно врала, я уже перестал их подписываться на них и так далее. Как молодежь научить, потому что это же совсем другое поколение, Михаил Соломонович. Мы их видим с вами, когда на лекциях.
Ну, вот смотрите, тут, знаете, почему я с удовольствием бываю вот в вашей студии.
Спасибо,
и с радостью как-то, если пригласите, приду еще раз.
С удовольствием.
Потому что почти что за каждым из ваших вопросов дается возможность отдельной передачи. Вот а вы задали 10 вопросов. Я в голове, понимаете, сразу ассоциирую, что это дает повод еще для большого... Потому что очень не хочется говорить скороговоркой, очень не хочется говорить таким, знаете, упрощенно, потому что тема, как научить молодых не травиться дурным, ядовитым информационным продуктом, это, извините меня, это даже не лекция, это целый курс. И причем тут вопрос не только в профессионале. Понимаете, это... Смотрите. Вот смотрите, хоть пускай это последний вопрос, но ответ будет у меня чуть длиннее, чем вы хотели. Может, мы выйдем из времени эфира. Я сейчас скажу, вот смотрите. Опять-таки, извините, но это все равно аналогия с обычными земными продуктами. Вот рождается ребенок, вот маленький мальчик, ему говорят родители, мой ручки перед едой. Он их начинает мыть и понимает, что грязными ручками нельзя есть. Потом ему говорят, это с этим не ешь, потому что у тебя желудок испортится. Кстати, в основе традиции мусульманских ограничений, иудейских, это идут тысячелетия назад, потому что люди заметили, например, почему не едят свинину мусульмане и иудеи? Дворы, потому что когда это тысячи лет назад, не было холодильников, и свинина быстро портилась, в отличие от говядины, и люди от свинины умирали штабелями, лучше этого не надо. Но это несколько поколений это видела, а потом стало, и оттуда появились вот эти самые ограничения, а сейчас это считается религиозными ограничениями. Это все из человеческого опыта. Я веду к тому, что и ограничения, и воспитание, гигиене информационной, это надо воспитывать, что называется, пошагово. Понимаете? Ну, не надо... Ну, например, да, опять-таки, вот смотрите, вот скажу грустную вещь. Очевидно, да, что не очень признак высокой культуры и морали и нравственности смотреть порно, всякие каналы. Но есть же статистика, что среди всех, когда первые там 5 или 7 мест держат все... Значит, появляется, что, получается, что огромная масса людей все равно этим... Я их не осуждаю и не восхваляю. Я о том, что...
Ну, интересуется в той или иной степени, да.
Да, да. К чему веду? То есть информационный продукт, если взять, допустим, политические новости, то тоже, понимаете, надо смотреть, что ты читаешь, кто эти авторы. Посмотри, вот если ты читаешь этого автора, посмотри его другие еще, его там публикации или его другие... То есть человек должен... Мы же с вами все-таки говорим, а я уверен в этом, что наши с вами зрители – это категория культурных людей, думающих людей, интересующихся людей. Так будьте, пожалуйста, внимательны, будьте, пожалуйста, придирчивы к тому, что вы читаете, что вы смотрите. Потому что, вы знаете, вот буквально вчера я был там на одном большом совещании. Ну, ГИМО оно проходило под председательством, оно посвящено было юбилею председателя Организации Объединенных Наций, ввел его уважаемый человек, мой большой друг, выдающийся ректор, ученый Анатолий Васильевич Таркунов. И вот там было совещание, там, и выступал один уважаемый человек, дипломат, и он все время в своем выступлении говорил: вы понимаете, вы этого даже в интернете не найдете. То есть, почему-то... А что интернет, информация в интернете боженька с неба посылает? Какой-то там в Мумбаях сидит программист, что-то там зарядил. Там... То есть люди перестали, если что-то их интересует, причем, заглядывать в архивы, ходить в библиотеки, смотреть энциклопедии. Как просто, двумя кнопками нажал, и быть уверены в том, что его величество, ее величество Википедия, или как хотите по-другому, знаете, все знает. Это неправда. Это неправда. Да, есть архивы, есть энциклопедии классические, и только они все равно являются базовой ценностью. Хотя я снимаю шляпу перед современными аналогами, но не только в них, как говорится, кроется истина. Надо и это перепроверять. То есть, понимаете, когда касается, условно, если вы тыкаете пальцем в телефон и хотите узнать время прибытия или убытия Сапсана в Питер, ну, если вы ошиблись, в крайнем случае, поедете в следующий поезд, если там не успели обновить расписание. А так бывает. Просто не успевают обновить расписание, а вы на это ориентируетесь. Но когда касается серьезных вещей, не поленитесь расширить поиск. Не только через кнопки в телефоне, через интернет и Википедию. А если что-то для вас серьезное и важное, и нужное, сходите в библиотеку, загляните в серьезные энциклопедии. Вот тогда вы действительно узнаете ту информацию, тот важный факт, который вам нужен. А в упрощенном виде, ради бога.
Источники надо всегда перепроверять, подтверждать, иногда выдерживать паузу. Это тоже, кстати, то, чего очень многим в интернете не хватает. Вот
быстрее, если у нас, знаете, есть с вами еще 2 минуты или даже 1.
Я сейчас посмотрю на нашего режиссера. У нас есть еще 2 минуты.
Я просто покаюсь в одном своем, слава богу, не случившемся грехе, к вопросу об источниках. Вот я много лет назад собирался брать интервью у президента Финляндии тогдашней, Тари Халанен. Такая дама строгая, закрытая, бездетная. В общем, такая интересная очень женщина, закрытая в Финляндии, там много лет назад. И когда я говорю, а я очень тщательно готовился к интервью, и много источников переработал. И вот я нашел в одной весьма такой, ну, престижной финской газете истории о том, как она в молодости занималась парашютным спортом, и как-то приехала на прыжки со своими, так сказать, подругами, но она опоздала, самолет взлетел с подругами. Короче говоря, самолет разбился, она таким образом осталась жива. Ну, интересный факт, интересный. Я бы включил вопросы, ну, просто в общем, в общей теме. И я не писал вопрос заранее. И когда я уже шел интервью, ее помощница посмотрела, говорит: а откуда вы это взяли? Она никогда не занималась парашютным спортом. А что мне это делать? Я говорю, аж мне... Мне хватило дыхания. Я говорю: как? Ваша Оказывается, уважаемая газета это написала. Она говорит, да, говорит, это написала. Говорит, ну, мы даже не стали опровергать. Говорит, это, ну, просто они ошиблись. Ну, чем мы из этого шума? Мы даже не стали опровергать, и прошло. И я, опять-таки, а это был один источник. Второго-то я тогда не искал. И вот я себя... Ну, я этот вопрос, естественно, не задал. Но я... Этот, сколько лет прошло, а я это в себе, этот урок помню, что я сам изменил тому самому тассовскому правилу, который только что сегодня говорил. Не посмотрел еще один источник. Увидел, ухватил. Как интересно, как ярко. Давай я тебя спрошу. Оказывается, что... И хорошо, что я так не опозорился во время интервью в последний момент. Я веду к тому, что вот то, что мы говорили. Проверяйте, проверяйте, еще раз проверяйте.
Проверяйте. Но на этой оптимистичной...
Нет, полезный. Может, полезный, я не очень оптимистичный, но полезный ноте.
На этой действительно полезной ноте, потому что, Михаил Самуилович, спасибо.
Вам спасибо.
За ваше время, за ваши ответы и за то, что вы сейчас говорили. Я сейчас, наверное, в концовке это постараюсь проговорить. Самое главное, я скажу только одно. Я был чертовски рад. В Страстной неделе нельзя так говорить. Я был очень сильно рад вас снова видеть.
И я рад.
Это огромная честь,
мы увидимся еще. Знаете, очень приятно быть у вас. Очень добрая у вас, так сказать, такая аура. У нас очень хороший разговор.
Спасибо.
Ну, не знаю, будем много говорить сейчас опять о Трампе, но...
Я надеюсь, что уже будут другие.
Да, другие. Нет, ну, Трамп еще на 3,5 года, так что... Тут уж мы никак не повлияем на американскую конституцию. Но о чем поговорить мы найдем?
В любом случае, наши двери всегда для вас широко открыты.
Спасибо, я признателен.
Спасибо большое. Друзья, у нас сегодня такой интересный, как всегда, с Михаилом Соломоновичем состоялся разговор. Много всего интересного он рассказал. Действительно, это то, что сегодня очень сильно не хватает очень многим. Я почему, собственно говоря, в конце начал мучить по поводу темы, связанной с молодежью? Потому что действительно, наш герой сегодня говорил, библиотеки, читать и так далее, я замечаю, как среди молодежи этот навык читается, а теряется, а это очень важно. Это вот до 27 лет у нас совершенно другие мозги, я все время это студентам все рассказываю. Я очень надеюсь, что в этих информационных или этих новых когнитивных войнах мы будем намного более аккуратными, опытными. Ну, прежде всего, для этого нужно, мне кажется, смотреть Геополитбюро и не забывать читать ТАСС, новости ТАСС. Спасибо большое вам за внимание. Геополитбюро продолжает свою работу.